Доброго времени суток, за бортом 10 февраля 2019 года и в вашем MP3 эфире 316 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным усиленным составом. Парни, вам здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет.
Мы с Ромычем сегодня ведем подкаст в римском стиле, поэтому виват.
Окей, ну рассказывайте, что у вас хорошего айтишного произошло за эту неделю.
Давай я что-нибудь расскажу. Ну, во-первых, я переустановил Windows, например. Это было болезненно. Ну, в смысле, винда, оказывается, переустанавливается очень быстро. Ну, там несколько минут. А все остальное устанавливается целый день.
Зачем ты его переустанавливал?
А у меня закончилось место на жестком диске, на SSD-шке, на системной. Там 500 гигабайт, но они все закончились. И они закончились непонятно на что.
Ну, это ТМПшки надо было почистить.
Я его честно чистил, вот знаете, как в зеленом слонике, вилкой. Я очистил там 100 гигабайт, как бы, но это было очень болезненно, и я не уверен, что оно после этого хорошо работает.
Ну, еще есть чудесная программа «Сканер», которая пробегается.
Ну, дело в том, что, короче, у меня стоит Visual Studio. У меня стоит две Visual Studio, на самом деле. Обычная и превью-версия. И каждый раз, когда они, например, обновляются, они качают новые библиотеки. Эти библиотеки много весят. Вот я сейчас стал с нуля Visual Studio ставить. Она весит, короче, ну вот в моем неполном составе, типа 22 гигабайта, по-моему, после установки. То есть две Visual Studio весят, ну, сороковник условно. Если, наверное, на полную поставить, они все там тридцатку будут весить, одна штука. И они со временем все растут и растут и растут. Я уверен, что, короче, где-то гигабайт 100 у меня вот было только Visual Studio под эту штуку. Mm-hmm. Потом есть Unreal Engine, это отдельная фигня, что он, я не знаю, как там что чистится, но, в общем, сейчас, когда я установил его с нуля, он весит 42 гигабайта. Вот, ну и так далее и тому подобное. Так что, когда там ты говоришь, что на диске 500 гигабайт, все говорят, ой-ой-ой, как много. На самом деле это нифига не много. Я установил все, и у меня осталось 170 гигабайт.
Да, поэтому 500... у меня стоит терабайтник.
500 гигабайт звучит не так солидно, как полтерабайта. Но четверть метра же.
Да жуть какая-то.
Что на технологии нужно? Вот зачем учишься в техническом вузе, а? Иди в маркетологи.
Вот у меня SSD на пол терабайта стоит.
Да, звучит.
Блин, вы меня занозили, мне теперь интересно, что у меня стоит и сколько.
А еще, когда я писал об этом на Фейсбуке, меня очень сильно поразило, раздосадовало и так далее, что обычные вопросы у людей относительно софта это не то, хороший ли ты софт используешь, или... Мне это очень актуально. Свободный ли ты софт используешь, да? Люди спрашивают, где ты деньги достал? Где ты деньги достал на фотошопе?
Я смотрел, как ты извращался с виндой в Фейсбуке. Слушай, я, понимаешь, я сидел и зарабатывал для своего Mac ярко выраженный комплекс полноценности. У него нет ни проблем с перезагрузками внезапными там при обновлениях, ничего. Просто, допустим, убрал флажки, он у меня не перезагружается.
Да, перезагрузка, это да. Я, кстати, подошел как победить, на самом деле, перезагрузку в винде при обновлениях. Она делается с помощью планировщика задач внезапно. Вот. Для этого нужно запустить, ну, короче, CMD-шку или еще что-нибудь с привилегиями уровня систем. Зайти в планировщик задач, временно отключить перезагрузку, потом зайти на жесткий диск, и в том месте, где вот сам файл, в котором хранятся данные о задаче, надо этот файл либо переименовать, либо удалить, и вместо него сделать пустую папку. Потом вернуться назад в планировщик задачи, включить эту задачу. Таким образом, вместо перезагрузки, винда будет запускать пустую папку теперь.
Олег,
Олег. С первого не жить уйти, нам пофигу, куда идти.
Да, чё?
Олег, знаешь, вот я что думаю, да? Понимаешь, меня огорчает, что в винде это не так просто, как в маке, да? Но радует, что для этого не надо пересобирать все ядро Windows. как Linux.
Ну, на самом деле непонятно. Понятно же, почему Microsoft так сделала. Потому что большая часть людей никогда не нажимает кнопку «перезагрузиться». У них годами стоит какая-то там замшевая версия Винды. И они таким образом решили проблему там с вирусами, с дырами, еще с чем-то.
С идиотами.
С идиотами, да. Там тебе идиот пишет в поддержку, говорит, ваша самая новая Windows не работает, у меня вот все выпадает в ошибку. А оказывается, что он взял на какую-то версию Винды, которая 2 года не обновлялась, он поставил самую-самую новую какую-то системную утилиту или драйвера, и они внезапно конфликтуют. Да ничего себе, никогда такого не было.
Я с другой стороны, сервера FreeBSD работают десятилетиями без перезагрузки.
А Mac же так тоже делает, просто он более мягко. Он тебя начинает через некоторое время задалбывать вопросом, а не хотите ли вы установить, а не вы хотите ли вы перезагрузиться? Я вот однажды не сегодня, в течение года.
Подожди, а когда он у тебя перезагрузится, он ни разу не просил?
Ну там есть типа обязательные апдейты, есть необязательные апдейты. Вот он установил обязательные security апдейты, и он говорит, апдейты установлены, может перезагрузиться? Ты потом его усыпляешь, разусыпляешь, проходит там 2 часа, он говорит, а может перезагрузиться? Это ты, да что ж ты делать? Когда ж ты...
Ну, Олег, вот смотри, есть такая, короче, смотри, открываешь настройки обновлений, там нажимаешь кнопочку подробнее, снимаешь флажки, и все.
Ну да, но тебе...
Какие? И все будет только в абсолютно ручном режиме.
Там можно оповещение об обновлениях отключить, да?
Нет, там можно все отключить.
А, ну ладно. Ну, тут Microsoft осознанно сделал так, чтобы это было сложнее. Думаешь, они не могли галку такую сделать?
Короче, это зряда. Удалить файл? Да. Вы уверены? Да.
Да.
Вы точно уверены? Да, да, еще раз да. А почему?
Текстовое поле, да.
Не, вы понимаете, что эти библиотеки, что это, короче, файл может нарушить работу Windows? Да-да-да. В конце юзер нажимает на нек. Система слабак.
Ох. Ром, у тебя как?
Так, это, наверное, не в подробнее, это, наверное, в дополнительно.
Ладно, я потом еще немножко расскажу, но чуть попозже.
Ром?
А я не знаю, я что-то у меня неделя больше общения с людьми, чем с компьютерами. Единственное, что я активно размышлял, вот есть Spring Cloud, а есть Kubernetes. Mm-hmm. Вот. Но и, в принципе, они дублирующийся функционал как бы имеют. Вот я размышлял на эту тему, потом гугольнул, и оказывается, что есть люди, которые тоже об этом размышляют. И там даже целая статья на Red Hat Developers. Это очень было интересно это посмотреть.
А вот ты какую часть Spring Cloud имеешь в виду? Она же безразмерная.
Не, ну то, что там Discovery, да, есть. Балансировка, которая Ribbon, Hystrix, вот это вся эта фигня. Конфигурации, да. То есть, в принципе, Kubernetes — это подобные все штуки, то есть они дублируются. Вот. И стоит ли, например, запускать Discovery сервис в Kubernetes? Ну, нет, если ты. Ну, и получается, что если ты пишешь на Java, да, вот чисто на Spring Cloud, то может быть имеет смысл. Но если у тебя вдруг появляется что-то кроме Java, ну ладно, для .NET есть библиотеки, то тогда, наверное, лучше на Kubernetes. И тут получается такой зоопарк. Вроде бы и средства Kubernetes, и средства этого Spring Cloud. Короче, беда. Лучше, наверное, определиться.
Ну, вопрос в том, подходит ли тебе вообще та система, которая в Kubernetes. Если ты хочешь что-то кастомное, то у тебя возникает вопрос. Действительно ли ты хочешь расширять Kubernetes? Или проще свое написать?
Ну, вот. Ну, в общем, тут, да, такие моменты. Просто там 99% случаев, ну, те, как это... паттерны, да, классы, которые есть в Kubernetes, они достаточны. То есть, и когда что-то кастомное, наверное, ты отдельно кастомное запустишь. Но, то есть, говоришь, что по умолчанию я использую фишки Kubernetes, технологии, а если что-то нужно особое, ну, я там особое допишу. Вот как-то так.
Ну, я все-таки не совсем понимаю, гляди, Kubernetes — это система же управления контейнерами, по сути.
Uh-huh.
Это типа физический уровень, а все вот эти вот остальные штуки — это другой слой, условно, логики, уже сетевой.
Не, ну смотри, то есть uh-huh. Вот есть вот Эврика, да, там, ну, там, консул, да, неважно, да. Discovery сервис, вот, то есть получается... есть вот client-side балансировка. То есть ты, получается, скачал все свои там сервисы, да, IP-шники. Ты к ним обращаешься, то есть сам. А можешь сказать, о Kubernetes ты можешь сказать, вот, типа, вот у меня вот есть набор этих там запущенных докеров, это сервис. И у него там будет, ну, внутри Kubernetes DNS имя, и Kubernetes сам будет делать балансировку с этого имени там DNS.
А если я хочу client-side балансировку, как мне это сделать в Kubernetes?
Так не, ну вот именно что, я не знаю, там в Kubernetes, наверное, как-то автоматизировано, что, ну, в принципе, а тебе зачем это, вот если... Зачем тебе client-side, если Kubernetes уже делает?
Ну, client-side балансировка зачем нужна? Это типа фишка же была Эврики, что когда у тебя такая большая нагрузка, что у тебя центральный сервер часто недоступен из-за перегрузки каналов, то отдельные ноды все равно знают, куда обращаться, даже если не ответил сервис Discovery сервер.
Ну, вот видишь, тут получается в Kubernetes, я не знаю, как там устроено, есть предположение, что вот этот сервис Kubernetes, это и есть client-side балансировка, по сути. То есть он все равно идет напрямую, тебя кидает. Просто для тебя это скрыто.
Вот. Ну, у тебя же есть, типа, управляющая машина какая-то с Kubernetes, нет?
Ну, нет, ну, она есть, ну, правильно, но она от нее никуда не деться.
Ну, и у тебя потерялся доступ между этой управляющей машиной... Ну,
если управляющая машина отвалилась, то вообще все, Kubernetes сейчас разваливается.
Там их... правильно, а Эврика не развалится от этого, потому что client-side балансировщик сам знает без центральной машины, куда ему идти.
Ну, правильно, нет, смотри, ты запустился, ты уже запускаешься в Kubernetes, у тебя уже это все, управляющая машина есть, либо у тебя Kubernetes живет или не живет. Если у тебя Kubernetes развалился, у тебя уже все развалилось. Ты можешь жить без Kubernetes, да, но это совсем другой разговор. Ладно, короче, наверное.
Да. У тебя, Артем, чего?
Я в основном, все мое айтишное на этой неделе в основном из музыки состояло. Как бы я из такого сугубо тяжелого занимался только тем, что старые алгоритмы для косинусов притягивал к новой задаче. Наконец-таки разобрался, как их правильно усреднять, чтобы как юзать форсу конкретную и добиваться цели поставленной. Вот, ну, как бы... Вот, а в остальном я разбирался с музыкальным софтом, вот, прокачивал свои умения в GarageBand, в Logic, ну, в GarageBand, они же с Logic похожи интерфейсно, вот, и наконец-таки нашел, как можно применить в домашнем хозяйстве мобильный GarageBand. У него, оказывается, вот, если писать вокал, да, на микрофон айфона, он, в принципе, неплох, там многовато высоких, маловато низких, но имея, допустим, обработку в том же GarageBand маковском, можно подтянуть верхи, там низы, верхи убрать, низы добавить.
До чего мы докатились, вокал пишется на iPhone?
Ну, знаешь, когда, допустим, у человека нету микрофона нормального, да?
Да, не может он себе купить микрофон.
Ну, бывает такое.
Да, поэтому покупает iPhone.
Он же дешевле. Нет, понимаешь, продолжай. Понимаешь, ты покупаешь телефон, да? Вот с айфоном ты покупаешь телефон. Это все-таки средство связи и очень много всего. А если, допустим, музыка — это не основное твое увлечение, а там не основная твоя работа, а увлечение, то на микрофон денег может и не остаться.
Главное, чтобы на доширак хватило.
А вот знаешь, вот с точки зрения работы репортажника, по-моему, это просто круто. Иметь именно телефон, именно потому что наши камеры и микрофоны пока такие убогие. Вот, например, я ездил там на конфу недавно, и мне что-то идет, какой-то доклад, и мне хочется быстро запостить это в интернет. И нужно столько боли претерпеть, чтобы это с фотоаппарата запостить в интернет. Вот, а через телефон это делается просто. И у Adobe, например, есть уже готовые утилиты, например, для обработки видео на телефоне. Ты быстро его подредактировал, нажал кнопочку, оно улетело на YouTube.
Да.
Объясняется, почему нужен микрофон на айфоне хороший и все это такое.
Не, на айфоне оказывается действительно вот этот встроенный микрофон, да, через который предполагается только говорить, он реально неплох. Я когда-то диктофоном на айфоне пользовался, ну, было, где, допустим, мой Olympus DM670 садился, вот, надо было лекцию дописать, и я клал айфон, и вообще неплохо получалось.
Для айфона есть у Zoom крутой микрофон IQ7, он прям вообще...
Стоит, правда, как iPhone, а так наркотик крутой.
Он 6 тысяч стоит и втыкается вот в старый разъем. Но проблема в том, что как бы, поскольку Apple такие продвинутые, они запрещают писать напрямую на телефоне звук со внешнего микрофона. И ты можешь записать звук только зумовским приложением.
А я, кстати... Ты,
например, не можешь в Skype какой-нибудь вставить этот крутой микрофон.
Мы недавно на Алиэкспрессе купили петличку конденсаторную. Вот. У нее, короче, самое забавное, у нее вот этот штырек, да, который, ну, вот штекер 3,5. Он имеет нарезку точно такую же, как у фирменных Apple-овских наушников, то есть там на 4 этих. Четверная нарезка, да? Но работает только тот, который микрофон. Обманываем систему, короче.
Ну да, да.
Вот. И боль в этой неделе для меня выражается в том, что я так и не смог найти на AliExpress нормальный адаптер на Lightning. То есть мне как бы понятие Lightning USB — это обычно с обоей стороны USB папа. С USB папа, с другой стороны Lightning папа. А мне нужен Lightning папа и мама USB. Ну, чтобы к айфону подключить, там, допустим, MIDI-клаву или что-нибудь такое.
А на AliExpress нету, да?
Ну, я, по крайней мере, не нашел, или я неправильно запрос давал.
Да, то есть тебе нужно USB to Lightning, да?
Да-да-да.
Может, просто AliExpress запоминает профиль и тебе конкретно не показывает?
Может быть.
Скрывает тебе.
Может, он мне поэтому показывает все время только зарядные провода, потому что я их там тоннами покупаю.
А почему ты их тоннами покупаешь?
Ну, потому что у меня, вот смотри, у меня у родителей, они пользуются моими старыми айфонами, да? Вот, и у них уже провода не к черту. Я, допустим, последние свои провода, да, вот которые у меня с новым айфоном приехали, я их, короче, с питами, есть такие пружинки, наматываются на провод. Вот, и я воспользовался самым главным правилом сохранения фирменных Lightning кабелей. Главное правило сохранения фирменных Lightning кабелей. Не пользоваться телефоном на зарядке. Поэтому я прикрутил их на вечное место использования к столу. Вот, они у меня там вставлены в док-станцию, навечно воткнуты в розетку и не перемещаются. И поэтому сохраняют свой товарный вид и состояние рабочее. А вот с этими как-то хуже.
Вот я в чатик кинул одну такую штуку. По-моему, это то, что тебе нужно. Угу. Обращайся. Спасибо. Еще.
Спасибо, Олег.
Пожалуйста.
Не знаю, это вообще на самом деле беда. То есть это какое-то неуважение к людям делать эти провода... Apple-овские, которые, ну, некачественные. Потому что, ну, вот у меня... Я вот даже не помню, чтобы вот у меня микро-USB или Type-C-шный провод, он портился.
Если бы он такой только аккуратный... не совсем китайский.
Ну, они же признали свою ошибку и отменили все эти провода, как бы.
Не, ну еще не отменили. Вот следующий iPhone выйдет на Type-C или нет?
И какая разница? Они сделают Type-C...
Такой же
говяный. Type-C со слезающей изоляцией, ага.
Ребят, нет, у меня... не будет у них выбора. То есть у них будет большая конкуренция, Олег, с китайцами.
Олег, ты меня извини, конечно, но вот у... Фу, Олег, извини, Рома. Вот, у меня есть... Ты знаешь, у них есть такой MagSafe?
Да.
Ну, который на магните.
Это самое лучшее вообще, что они изобрели, по-моему.
Да, вот я поэтому проклинаю Apple за то, что они отказались от них. Вот. Но у меня на моем... тем, который в комплекте с MacBook'ом шел... На нем напрочь слезла изоляция на MagSafe.
MagSafe?
Что такое? И мы, ну, это там блок питания, из него провод. Провод для зарядки ноутбука. Вот. Мне два, такой. Я потом... Да-да-да-да-да. И я потом еще один купил, на нем вроде бы тьфу-тьфу-тьфу держится. Но на родном она слезла напрочь. Мы с отцом, чтобы кабель не сломался, мы разбирали вот этот блок белый Apple-овский, да, вот этот блок. Он не разбирается, но мы его разобрали. И вручную, сами там, черт не знает, как это сделали, натянули на него термоусадочную трубку.
Блин...
Чтобы сохранить оригинальный этот...
У меня был MacBook,
там тоже у меня знакомый есть. Он, короче, у него переломалась куча уже этих смаксейвов, он перестал покупать оригинальные, он стал покупать китайские. Я так не хочу. Я хочу сохранить... Оригинальные они стоят...
Кстати, вот можно купить адаптер с MagSafe на USB-C и продолжать использовать MagSafe, собственно, современным...
Что-то же такие есть.
Да, есть. И более того, они, по-моему, лучше, чем оригинальные MagSafe, по крайней мере, вот те, которые у меня были. Знаешь, чем? Тем, что они дешевые, и когда они выгорают от того, что там, ну, большое напряжение, ты просто их выкидываешь и новые покупаешь.
Переходники?
Да, да. То есть проблема с MagSafe'ами была, по крайней мере, самыми первыми версиями, что там очень большой ток, и на этих, на прошках они просто отгорали к чертям собачьим.
А, ну у меня MagSafe 2, у меня не было такого.
А, да, во-вторых, уже нету, да.
Но у меня там MagSafe 2.
Окей, котики, давайте немножко притормозим, 20 минут мы обсуждаем.
Да ладно, мы в предшоу микрофоны и фотики обсуждали дольше.
Да, нас как-то тянет сегодня, но странное.
Я могу вам про Фосдом рассказать, так, на всякий случай потом.
Нет, Олег, у нас сегодня есть про темы. Ладно. Еще Саша не говорил, что у него айтишного.
А у меня ничего айтишного, не знаю. У нас тут вроде какой-то митап намечается в конторе. Ищут спикеров. Я, с одной стороны, вроде как хочу выступать, а с другой стороны, традиционно, а что говорить? Только запрети за регулярки в Ансибле пообщаться, но...
А можно про психологию рассказывать? Например, как не сойти с ума на работе?
Да. Саша, а ты позволишь мне один вопрос про предыдущую тему Ромычу задать?
Ну, давай.
Рома, у тебя же, по-моему, вот когда ты еще только-только в Витую пару пришел, у тебя же, по-моему, был MacBook.
Не, ну у меня был MacBook, и там был это магнитный разъем, и он постоянно отваливался, и там тоже его перепаивали, меняли. Ну, а короче, ты, это беда.
У тебя какой был, первый или второй MagSafe?
Я не разбираюсь.
Ну смотри, есть такой, который как молоточек выглядит, или как, вот знаешь, он просто на конце провода такой кругленький, и такой у него
прямой. Да какая разница? Ну, это все равно печаль.
Ну,
просто, то есть это та штука, которая ломается, тогда. И очень дорого стоит. Вот и все.
Ну, второй MagSafe, он намного прочнее.
Яблочники должны страдать.
Да, в общем, мне кажется. Нет, тут шаг переход на Type-C, это то, что надо.
Не знаю, по мне, вот именно от второго MagSafe они зря отказались, потому что это реально круто.
Там надо было просто объединить лучшие. Best practice. Хочешь, заряжайся от Type-C, хочешь... Вот специально для тебя мы сделали MagSafe с Type-C на том конце.
Да, лучше, продавать аксессуары, все.
Лучше бы они USB, стандарт USB сделали магнитным. Представляешь, классно было бы.
Ну, видимо, это ненадежно все-таки. То
есть, тут... Понимаешь, чтобы не было вот этой вот всеми любимой чехарды, вынуть, перевернуть, снова воткнуть.
А тогда бы они не смогли продавать провода, чувак, потому что люди бы купили себе один провод и пользовались им 10 лет.
Причем это сделано из медиахи 2,5 квадрата сразу такой.
Не, ребята, представляете, классно было бы, вот вы флешку подносите к разъему, она чика подпрыгнула сама туда, вот как вот.
Не, ну есть же магнитные адаптеры, нет, на самом деле можно купить просто.
Не, если бы изначально весь вот этот разъем USB-C был бы вот магнитным, классно было бы.
Ну, видимо, он еще дорогой будет, то есть получается, дорого, это не массовый рынок, да, то есть это дорого.
Дорого,
ну плюс по этому, я не знаю, по этому магнитному данные можно гонять или там только...
Можно.
Можно.
Толстенные провода, можно хоть гигабит туда воткнуть.
Я просто думаю, не купить ли себе вот пару магнитных адаптеров, чтобы там на работе дома телефон жил.
Я купил себе такой магнитный адаптер, он у меня через месяц перестал заряжать телефон.
У меня другая проблема.
Сработал и все, видимо. Я пробовал чистить там и стиратель резинкой и всем, короче, все.
А ты ловил и чистить? Вилкой надо было чистить, вилкой.
Ну, можно вилкой все попробовать, оно у меня валяется. Но я прям расстроен.
У меня другая забавная фиговина. То, что на работе у меня микро-USB еще, а телефон уже на Type-C. Я купил переходник, значит, с микро-USB на Type-C. Но проблема в том, что там, видимо, какие-то... Ну, блок питания на работе не самый мощный, зарядка сама. И где-то есть такое нефиговое сопротивление, потому что телефон вот от этого переходника, он еле-еле заряжается.
Ну, мне, кстати, нормально, вот эти переходнички тоже есть.
Это как-то везет. Переходник некачественный.
Может быть, хотя, ну, знаешь, он такой нормальный, он не китайский, точнее, он китайский, но куплен в нашем магазине.
Не, ну, может быть, в переходнике сопротивление.
Может быть.
Переходник сопротивляется.
Хотя дом все нормально было. В общем, какая-то такая нездоровая магия происходит.
Ну, ты, кстати, недавно видел статейки, то, что китайцы уже начинают то ли к Xiaomi, то еще кто-то делать телефоны вообще без разъемов. То есть только беспроводная зарядка.
Это ужас и страх.
То есть все. То есть получается, нет ни одного, получается, ни 3,5 миллиметра, ни Type-C, ничего. Монолит.
Китайцы... китайцы почувствовали себя Apple.
Не, ну а почему бы нет? Нет, вполне реально, что Apple тоже как следующий сделать телефон, сделает вообще тоже без разъемов.
Удавится, но не поставит этот USB-C, да?
Да, да.
Лучше совсем вылезть.
Ну а куда одевать тонну этих аксессуарики для Apple? Это у нас будет такой переходник с Bluetooth, в котором будет USB, Lightning, Type-C и что-нибудь еще.
FireWire, Thunderbolt.
Да-да-да-да-да. Это будет из разряда на зло маме отморожу уши. Ну, глупость какая-то.
Да, зато весело.
На зло к Xiaomi выпилим разъемы.
Мне кажется, Apple уже на такое не пойдет. То есть, с учетом того, что у них как-то продажи потихонечку проседают, уже не растут. Уже реальная борьба за рынок.
Apple это как... Они как псих, понимаешь? Они в любой момент могут кинуться непонятно куда.
Не, уже не могут. Мне кажется, уже страшно.
Ну, гляди, телефон и без разъемов реально имеет одно крутое преимущество. Его можно сделать совершенно, абсолютно водо-, пыли-, влагозащитным.
Господи, ну вот вы прям такие экстремалы, что вам это вот прям сейчас надо.
Прям сейчас?
Вот.
Саша, у тебя телефоны плавали когда-нибудь?
Нет.
Вот, а у меня плавал.
Ну, я не беру его с собой на водные процедуры. Он просится, скулит, машет зарядки, но я тверд.
У меня подруга купила себе когда-то, ну, что-то, сонинский телефон с водонепроницаемый, и она говорит, что она, когда идет в ванную, она сама помоется и телефон с мылом помоет.
А я всегда так с Sony делал, кстати.
Да, вот у нее Sony, да, Sony.
Потом шампунем, с кондиционером, чтобы он приятно.
Я так всегда с часами со своими, с гарминовскими делаю. Я их просто мою под краном и все с мылом.
Да, не, ну часы-то прям реальная тема, если их не мыть.
Я раньше... Да-да-да-да-да, Ром.
Да, будет печаль.
Просто на них сало все остается с руки.
Да.
Я раньше каждый месяц Apple Watch мыл, последние пару месяцев обленился.
А я как вечером делаю кое-что. Ну, руки мою, я имею в виду.
Так, да, понятно. После колбасы.
Да, чтобы сало смыть.
А вы знаете, что программист на Java 5 каждый вечер берется за старое?
Отличная шутка.
Вот это было прям...
Ой, я в этой фразе насчитал как минимум 5 смыслов. Из них 3 пошлых.
Ну, я думаю, любая фраза с Java внутри — это уже пошло.
Окей. Давайте, там были темы, я их любовно собирал, их 22 штуки.
Подожди, я когда брал темы, их было 13, Саш.
Я немножко постарался, я и докидывал.
А мог ты мне это сказать?
Нет. Так, давайте начнем так с самого прикольного, что здесь есть. Сейчас я найду. Это где-то была тема о том, что Amazon выводит свою Java 8 и уйти. Вот она, номер 5.
Я думаю, что это не очень интересная новость, потому что все их отличие от Java, их от всех остальных, это в том, что они заменили, как Денис Попов, фразу там, что это теперь Amazon.
Ну, только помнишь, когда... Oracle поменяла лицензионное соглашение на Java.
Да, да, но они же ту же самую кодовую базу берут, понимаешь? Да,
не, я понимаю, я просто, знаешь, я это взял не потому, что там Amazon что-то сделал, а именно потому, что это первые чуваки, которые официально заявили, все, у нас своя Java, идите в лес. Если хотите, можете ей вот пользоваться.
Нет, нет.
Своя Java с преферансовыми поэтессами?
Это не так. А, своя Java есть, во-первых, у Liberica, которая у нас в Питере. Это была вообще самая первая компания, которую я собрала. Своя Java есть у Red Hat, причем своя Java Red Hat-овская, она была очень давно, потому что Oracle не хочет включать garbage-коллекторы, которые разработаны Red Hat, в свою Java.
А почему, интересно?
Потому что они конкуренты. И garbage-коллекторы конкурируют. То есть вообще, на самом деле, я так понимаю, Red Hat очень сильно их подставил тем, что свои garbage-коллекторы сделал бесплатными. Потому что Oracle-то хотел их за денежки продавать. Но тем
не верила. Что-то пошло не так.
Да, да. Ну, в результате они вот как бы открыли свое, но чужое все-таки так и не запихали.
Опять на зло маме отморожу уши, короче.
Вот, а еще есть дистрибутив Java, который испокон веков делает Azul. Это Azul, это те чуваки, которые делают самый дорогой garbage collector для Java вообще. Вот. А, там что-то одна Java-машина, по-моему, пару косарей баксов стоит. Один экземпляр с ним. Вот. И у них есть бесплатная версия Java, которая точно так же ничем не отличается от, ну, от OpenJDK, как все остальные. Просто у Амазона пиар лучше, да. С этим ну, поспоришь. Они везде ну. бегают и такие, виу, 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 мы запихали Java.
Мы завернули Java вокруг Java, чтобы мы могли пользоваться Java.
Вот, я думаю, может пойти к ним работать маркетологом или нет.
Они завернули Java-машину в Java-машину.
Задатель, иначе он меня уволит к чертям прямо в Амазон. Да.
Провались ты в Амазон к чертям.
Я, у меня просто от этого горит реально. Вы все посделали своих вот этих вот копий, назвали их разными словами, но реально это одна и та же фигня.
И друг у друга подсматривают, да, переписывают постоянно.
Да, это типа, все бы купили одинаковую туалетную бумагу, и на ней написали разные слова, и типа, я потираю с другим.
Это как свой дистрибутив Linux, там, с нескучными обоями.
Да, да, да.
Но, тем не менее, вот у нас...
Они обещают, что оно будет адаптировано под их облако, конечно, там, вот это все. Но есть небольшая проблема. Они объявили о выходе Корета, да, но у них в облаке все еще Red Hat-овская Java крутилась. А знаете ли, как это поняли, те, кто поняли? Это в Твиттере где-то было. Они просто обнаружили там Red Hat-овские garbage-коллекторы.
А может быть, карета вокруг, в том числе и Red Hat-овских garbage-коллекторов стоит?
Ну, они могут их вставить, да. Но там был Red Hat-овский именно дистрибутив. Там много было признаков, что это Red Hat-овский. Вот.
Короче, имитация буйной деятельности в open source.
Я вот серьезно думаю, что нужно сделать, вот мне лично, или я там не знаю, может вместе соберемся и сделаем несколько вещей, чтобы стать знаменитыми. Это, во-первых, свой дистрибутив Linux, ну вы знаете, как они делаются. Ну,
да? Представляешь, ребят, круто бы TPR Linux.
Да, своя Java обязательно и свой блокчейн. И ты сможешь покупать Java за наши блокчейн-коины.
Пойду-ка я витую пару помайню.
О, точно! Оно будет в метрах измеряться. Не в коинах, а в метрах.
Почему? А, да.
10 метров витой пары, понимаешь?
И в жилах.
И в жилах, да. Одножильные, двужильные.
И смарт-контракты на основе TCP/IP.
А, отлично. Или на основе UDP, которая ничего не гарантирует, что там говорить, а мы ничего вам не гарантировали.
Биржа свечами назовем.
А, ну все. Кто у нас зарегистрирован?
Вообще, кто про карета догадался добавить? Он же знал, что у меня возгорится вся задница.
Олег, это был я, и это сделано специально.
Саша знал, как тебя подпалить.
Я найму на тебя киллера за 10 метров витой пары.
Окей. Okay. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Ром, давай ты выбери что-нибудь у нас.
Ой, мне очень
тема понравилась. Можно я скажу, что Рома выберет?
Ну, давай, угадай.
И вышел GitLab 11.7.
Нет.
Ну-ка, давай тогда.
Разработчики Qt представили встроенный HTTP-сервер. Ух ты. Мне кажется, значение этого, как бы, этой новости трудно переоценить. То есть, получается, вот я лет назад видел Qt, это очень крутая библиотека, она позволяет очень круто быстро писать на C++, да, то есть, не как бы тупому разработчику, ну, как низкоквалифицированному разработчику на C++ писать практически так же классно, как на Java. Вот. А тут получается, вот, почему ты сейчас популярен на Java Spring Boot? Да, то есть ты хоп, и сразу у тебя HTTP-сервер. И вот как раз в Qt они такую фиговину встроили.
Не прошло и дофига лет. Сколько прошло?
Ну, это очень круто. То есть, на самом деле, если это позволит, действительно будет классно работать. Вот они говорят еще, добавят, получается, вот в планах, то есть в планах они отмечаются, то есть HTTP 2.0, Course, короче, JSON RPC, вот, если они все это реализуют, то это... Ну, и реально так вот можно будет потом сравнить, например, какой-то сервис на Spring Boot, да, ну, и как бы и на Qt, да, какой-нибудь простой, маленький, HTTP-сервис, ну, REST, короче, REST какой-то тупой пишечкой, и сравнить по скорости, по памяти, там, по всему-всему, если они будут выигрывать, то это очень интересно.
А, ну да, в принципе, я согласен, но у меня есть один троллинговский аргумент. А что, например, тебе мешает взять просто Nginx и подключить к нему модуль на C++, написанный на Qt?
Чего-чего взять?
Взять Nginx.
А, Nginx.
И написать для него плагин, написанный на Qt.
Не, ну надо взять, подключить плагин.
Это уже, ты понимаешь, это у тебя получается такая многоуровневая система, это тебе уже два докера поднимать нужно.
Не, ну где-то здесь что-то сломается, короче, что-то крестить. Нет, если бы, знаешь, как вот раньше была такая штука...
Ты просто Nginx как библиотеку подключаешь себе и используешь.
Не, ну видишь, это вот просто Nginx подключаешь библиотеку, вот это непонятно. Вот если они, если бы кто-то сделал сразу готовую сборку, да... Вот, и мне вот целый Nginx, вот мне его думать не хочется. То есть мне хочется, чтобы я взял вот это на C++, собрал программку, да, и у меня сразу HTTP.
Я тебе могу такую сборку сделать, могу даже назвать каким-нибудь именем и выложить на GitHub, чтобы все, короче, там C++ boot назвать. Вопрос, кому вообще нужен веб-сервис на C++?
Да, много кому не
нужно. Одноклассникам был нужен, если я правильно помню их статьи на Хабре.
Свои карты, как я понял, написали как раз веб-сервис, вот этот, который веб-версия, на Qt.
А кто, прости, написал?
Дубльгиз.
Дубльгиз. Ну, так, а Дубльгизу тоже не надо думать, потому что они-то могут что угодно написать.
Ну, понятно, не, ну просто понимаешь, вот у нас нужно делать какой-нибудь очень простой сервис, очень простой. То есть,
но очень шустрый.
Да, но очень шустрый. То есть и ты когда, может, Java, либо Qt, и тут возникает вопрос, может быть, сэкономить ресурсов, да, и сделать на Qt. Конкуренция.
Не, то, что они это сделали, это, с одной стороны, прикольно. Потому что изначально, знаешь, у меня Qt воспринимался мною как такой занимательная замена Win32 API, да? То есть это способ написания гуевых приложений там на питончике, на крестах, под Linux и облегчение написания гуя под винду. Вот, а сейчас получается, что они поняли, что, может быть, думали не про то, куда нужно было думать, и процесс пошел в другую сторону. Вот мы сейчас видим, у них и появился.
Ну да, мир изменился, да, и вот они поняли, что вот такая штука нужна.
А с другой стороны, это великая сила open-source, которая таки привела к тому, что они достаточно, ну, не то чтобы оперативно, но они смогли это сделать все-таки. То есть они не сидели до последнего, вот мы никому не нужная библиотека для написания гуев, которая еще и местами умеет в некоторое свое подобие stdlib.
Ну, вообще очень интересно. Мне, может быть, правда, что-нибудь посмотреть. Единственное, что мы разрабатываем, да, там, ну, вот у нас в компании, и у нас C++ вообще нет, слова совсем. И вот и если я приду в какой-то момент, скажу, давайте что-то сделаем, это будет странно.
Как-то у вас C++ нет, грешна была, да?
А тебе нужно приходить сразу же с этими, с микробенчмарками, которые показывают ускорение в 200 раз.
Да, вот интересно, кстати. Вот реально сделать 2-2 сервиса и попробовать, ну, если взять в докере, стартовать, все окей.
Угу. В Kubernetes. Ну, мне кажется, что вот именно в рантайме все будут показывать одинаковый примерно перформанс.
Потому что сеть.
Хорошо. Ну, потому что они одни и те же механизмы используют.
Ну, плюс у них одна и та же сеть, которая за докером, все-таки это больно.
Не, ну вот все равно есть ощущение, что на микросервис на C++ он меньше памяти сожрет.
А, гляди, вот если ты возьмешь как по классике, типа ты напишешь в гугле, как сделать мне сервис на Java, то да, Java сервис будет больше жрать. Там есть такие вещи, например, когда приходит новое соединение в Java, он тебе создает сокет. Сокет, во-первых, ну, это джавовский класс, он занимает память, а во-вторых, он каждый раз захватывает один тред на себя. Правильно? А если ты это делаешь на C++, ты можешь неблокирующе писать. Ну, из коробки сразу же. Но при этом ты в Java можешь не использовать их стандартные сокеты, а взять, например, сервер Netty. Если ты все напишешь на нете, оно будет немедленнее, чем C++.
Ну, вот, в общем, интересно, кстати, Олег, можно провести исследование, написать статью.
А это давнишний разговор, то есть вот особенно на всяких конфах, типа Хайлоада, и с чуваками, типа там, не знаю, Андрея Шитухина, если ты вдруг знаешь в Фейсбуке. Чуваки, которые профессионально на C++ пишут и участвуют во всяких таких олимпиадных соревнованиях, да, по Хайлоаду. Типа, как там максимально быстро обработать N запросов. У них есть всякие куча микрохаков. Как это сделать конкретно вот на сях быстрее всего? Ну и да, наверное, чуть-чуть быстрее будет.
Не, ну хочется еще без хаков. Просто хочется, чтобы взять вот это хаком. Написано QHTTP, короче, эту штуковину включил, QHTTP сервер. Хренак и готово.
И в продакшн.
Да, и поехали.
А плюс еще у меня есть такое ощущение, что если вот писать максимально перформансно, что на C++, что на Java, это будет такая боль. Такой ужас. Ну, потому что все не блокирующее, неизвестно, кто откуда пришло, куда. Там на любой чих нужно использовать функции ядра Linux, вот это все.
Не, ну правильно, не, ну максимально, то есть если вот особо не думать, да, что-нибудь такое простое. Вот условно, да, тут у нас, например, вот такие тупые сервисы. Сервис склонения по падежам. Фамилию, отчество ссылаешь, он тебе выкидывает склонение, да. Или по номеру телефона определить регион. Да?
Mm. Что-нибудь такое. Вот этим, кстати, наверное, будет плохо скоро. Mm? По номеру телефона регион определять. Сейчас уже по номеру телефона оператора не определишь.
Ну, в общем, не, ну, это я так условно говорю, такие тупые сервисы, совсем тупые.
Вот, да? Которые жалко тратить нормального Java-программиста.
Да, да, да. Еще вот насчет того, что ты сказал, да, задача?
Интересно.
Косяк Java-программистов в том, что они сразу же начинают, например, вот эти вот номера телефонов там и еще что-то сохранять в стринги или еще что-то такое. У тебя в результате получается огромное количество объектов типа string, которые замусоривают всю оперативную память и создают нагрузку на garbage collector. И понятно, что это гораздо медленнее, чем там в C++.
Так, Олег, мы вот говорим здесь, что, возможно, вот эта вот нашлепка вокруг Qt'а, она позволит как раз и не использовать хаки, не использовать супердорогих прошаренных программистов, а достаточно быстро и условно безболезненно писать шустрые микросервисы программистами с квалификацией пониже среднего.
Саша, любой идиот может использовать массивы вместо стрингов. Это не какое-то запретное знание. Просто используй массивы, все.
Ну, вот видишь, это тайное знание все-таки не до всех доходит.
Ну и что, в Java стринги запретить? Или в C++? Ты думаешь, в C++ нельзя накосячить с этим?
Можно, конечно.
Ну вот, например, ты ему будешь делать Qstring на каждый этот запрос. У тебя вот Qt. Будешь делать Qstring. Qstring жрет.
Угу. И забыть освободить.
И забыть освободить, да. Но другое дело, что, наверное, все-таки C++ программисты, они как раз более задницей чувствуют, что где память утекает лишний раз.
Можно вопрос? Да. А нельзя разве просто, не знаю, ну смотри, что Qstring, это какая-то строка Qt-шная, да?
Qt-шная, да. Она крутая.
А почему ее надо использовать? Почему std-string нельзя использовать? Почему char со звездочкой нельзя использовать?
О, господи, потому что std-string вообще нельзя использовать. Это такая гадость, это просто какой-то ад.
Почему вы используете qt-string? Во-первых, это красиво.
Мне нравятся std-string, я об этом заявляю прямо, вот прям в эфире подкаста «Витая пара». Я вообще люблю пользоваться стандартной библиотекой. Я все время использую std-string. Я даже char со звездочкой почти не использую.
Так, да, срочно зовите экзорциста. Будет тебе текст в UTF-е, то ты мгновенно проглотишь все, что можешь проглотить.
Заплачешь.
Да. Ты даже не можешь просто char по индексу взять в std-стринге, если у тебя используют...
С какого перекуру?
Ты не можешь, оно так не работает.
Уверен?
Да.
Проверим?
Да. Проверяй.
Проверяй.
Ответ очень простой. Ты просто должен вначале аккуратно все это сконвертить, перетащить в массив.
Подожди.
И ты уже возьмешь по индексу.
Подожди, Олег, с какого перекуру, если string, std-string, это тот же массив? Это массив чаров. Это и так массив чаров.
Нет.
Чар, это сколько?
Как это нет? Terabyte, да.
А UTF-16?
Ну, UTF-16 мы потом поговорим.
Не-не-не, это вот мы сейчас поговорим. UTF-8. Потому что текст у нормальных людей в UTF-е хранится, а не в...
Кстати, забавно, да, вот я когда использую, делаю вот эту гадость, использую std-string, да, вот, у меня на Маке русские буковки выводятся правильно, когда работает вывод, да, а если я кому-то перешлю на винду, у него обязательно надо setlocale ставить. Почему? Ну, может, потому что Мак по умолчанию что-то там такое использует?
У винды по умолчанию кодировка CP1251.
Да, а у Мака, по-моему, я не знаю, что у Мака.
Какая-нибудь... А у Мака UTF-8.
А Мак все-таки умеет в UTF здорового человека.
Так, а винда тоже умеет, только в UTF-16 и не по умолчанию.
Ну, это значит, что у нее явно не...
А UTF-8 это однобайтовый Unicode?
Двубайт. Какой однобайтовый Unicode? Такое вообще бывает?
Наверное, нет. Я пошел патентовать.
Да, да, Unicode вообще какая-то адская штука. Там, например, есть суррогатные символы, когда один символ состоит из двух подряд идущих.
Знаешь,
и поэтому тебе для стринга нужен особый итератор, который знает, например, о суррогатных символах.
Mm-hmm. Поэтому нужен умный класс у стринг.
Да,
ты не можешь взять. Бери стринг, у тебя все там будет работать.
Спасибо. Где его взять?
В Qtf.
Я уже пошел качать.
Qtf.
Нет, это весь Qtf тебе придется весь линковать.
Вот чудесно, мы тут обсуждаем, как работать со строками в Unicode и Qstring, а в чатике этой пары продолжается битва, как определить номер по регион по номеру.
Вот у Qstring есть просто функция toUTF8, она тебе возвращает UTF-ную строку, насколько...
Слушайте, блин, ребят, вы мне сейчас столько классных вещей сказали, я вот хочу это сделать, потому что у меня были с этим проблемы, когда я пытался заворачивать C++ в C для использования в проектах Swift.
Кстати, товарищи, если вам нужна эта база, как этих регионов по номеру, я могу прислать. В чате завтра кину с работы, возьму.
А вроде бы не себе закрыть от него. Базу кредитных карточек прислать по адресу.
Базу кредитных карточек у меня нет.
Бизнеса.
Не, ну я не знаю.
Дело в том, что... Да-да.
А не, я ничего, просто... Ну, она какая-то вроде бы не сильно открытая, эта база, да, по регионов. Но и вроде ничего особенного в ней нет.
Если не запрещено, значит... Угу. Оно и не разрешено, но и не запрещено.
Да.
Я о чем думаю? А разве никак это не смущает? Вот смотри, допустим, человек переехал в другой регион к другому провайдеру со своим номером.
Народ, а мы вообще начинали с HTTP сервера. Давайте я вас все-таки верну. Ну,
можно уже, наверное, на нем закончить. Мы уже о нем все сказали.
Ну, мы о нем все сказали, тогда можно перейти просто дальше.
У меня, вот, допустим, мигает уже 7-я тема.
У тебя мигает 7-я тема, ну давай мы, ты за нее
доводишь. Ну, фирма Epson выпустила, короче, прозрачные очки дополненной реальности, которые можно заюзать Аки-монитор. Подключаешь по HDMI или Type-C вперед.
А, у них же были подобные очки, которые для Android подключались, я уж не помню почему.
Ну да, у них...
Весьма прикольно, я их пробовал и даже вот хотел. А это сейчас оно же.
Это не оно же. Это не... Понимаешь, дело в том, что там именно конкретное... Они использовались конкретно с этим устройством, и все. А эти ты можешь подключить к своему рабочему компьютеру на работе и вывести в левый глаз одно окно Visual Studio Code, в правый глаз другое окно Visual Studio Code.
И сойти с ума.
От питона на час.
Нет, я думаю, Visual Studio у тебя все-таки не получится. Гляди, там расширение, ты 1280 на 720 на два глаза.
Маловато.
Маловато, да, там будет мыло одно. Но ты можешь всякие индикаторы туда сделать, например, пульс свой вывести или еще что-то.
А зачем? Господи, если ты админ, ты то выводи мониторинг и следи за этими.
Да. Не, если ты админ, ты просто количество патронов в твоем шотгане выводишь туда.
Не, ребята, ты представляешь, что если ты админ, ты сидишь, короче, спишь, да, и тут тебя что-то беспокоит, ты так глаз приоткрыл, посмотрел, ага, закрыл.
Нормально, осталось еще место на сервере, спим, до утра хватит.
Вообще говоря, можно точно так же без всяких очков дешманские наушники в уши вставить, и они будут тебе время от времени говорить, что ты хочешь.
Например, лайфхак. Ты классный, ты крутой.
Голос должен быть.
Приятным убаюкивающим женским голосом.
Да. Не, а еще можно, вот смотри, вот кто-то посоветовал, не помню, только что слышал, пульс выводить, да, вот ты сидишь там, допустим, с коллегами разговариваешь, они тебе херню какую-нибудь порят, там, или код какой-нибудь на ревью кривой прислали, ты так видишь, так, ага, пора прерваться, все. Какая-то странная синусоида.
Температура стула, тогда можно проще выводить, будет релевантнее. Нет,
синусоида пульса подозрительно напоминает инфаркт.
Ну, maybe.
По-моему, такую штуку было бы неплохо надевать, знаешь, на всяких как раз по страйкболу каких-нибудь соревнованиях, еще что-нибудь, чтобы оно тебе карту подсказывало без необходимости руки тратить на это.
Ну, понимаешь, это тебе просто еще одни очки надевать, но оно как бы не очень будет.
Недавно...
Мне это и так надо двое очков надевать, Саш.
А оно с подстройкой под диоптрии, поэтому, и по-моему, я не помню, предполагало ли оно установку линз-курильщика.
Не, написано, что если там дужки твоих очков с диоптриями позволяют, то их можно использовать одновременно.
А, нет, ну очки в очках это как-то уже очень странно. Я бы считал.
Трое очков придется, очки в очках и еще защитные очки сверху.
Ну, а ты говоришь,
что... так просто жить? Ага.
Чтобы можно было... Окоп. Чтобы можно было пользоваться очками, пока ты пользуешься очками. Не так давно встретил старый баян, как это, признак того, что вы переиграли в стратегии. Вам хочется кликнуть на вот того мужика и послать его вон туда, а толпу обвести рамкой.
Окей. Олег, давай ты, наверное, темку выберешь у нас еще.
Про очки все?
Мне сказать нечего. Я засматривался на прошлую Sony, но разрешение все-таки меня удручает.
Не, вот мне интересно, вот вы бы стали такой штукой пользоваться?
Очками? Я точно.
Мало точечек.
Мало точечек. Надо что-то
Full HD минимум.
Ребят, а вот можно я задам свой любимый вопрос вот в обычно подобных обсуждениях? Вот если бы вам такие очки достались, что бы вы, какое бы вы применение нашли?
Я бы подарил кому-нибудь, кому надо.
И все, да?
Не, ну потому что мало точек, непонятно, что с ними делать.
Нет, ну хорошо, вообще... давай представим идеальную ситуацию, вот точек столько, сколько тебе нужно. Не конкретно этот девайс, а вот девайс такого вот рода, но вот доведенный до ума, там, Full HD, к примеру.
О-о-о.
Что бы ты делал?
Давай.
Продал бы за большие деньги.
Да что ж такое... Романтиков не осталось.
Все, чуваки, я бы все с ним делал, потому что это идеальная штука. То есть можно, например, сделать распознавание текста на улице, который на незнакомом языке, и выводить поверх перевод. Можно голос тебе, люди голосом говорят что-то, и если ты, допустим, как сейчас в...
Субтитры.
Да, субтитры с переводом сразу на твой язык. Потому что если оно тебе голосом тоже читается параллельно, то у тебя перевод кривой получается. И тебе его долго надо воспринимать. А если, ну, глазами ты быстрее воспринимаешь все-таки, чем на слух. Потому что сразу видишь все, сразу видишь конец фразы. Потом, что еще можно делать? Можно сделать совершенно всю навигацию с этой штукой. Например, вот ты идешь зимой по улице, и тебе нужно постоянно доставать смартфон, смотреть на него и сверяться с окружающей средой. Я бы сделал везде стрелочки, которые бы вели меня, как, знаешь, такая дорожка, по которой ты идешь в нужное место.
Как у Яндекса.
Вы зашли в Южное Бутово, следи за собой, будь осторожен.
Снимай очки и прячь.
Приемы карате.
Все эти вещи описаны в книжках про, собственно, про киберпанк.
Да.
Я прекрасно видел, как чуваку было хорошо, когда он в самолете летел с этой штукой. Ему не надо было там с планшетами мучиться, он просто надел вот эту, которой люди спят в самолете. Надел эти очки и смотрел какой-то кинчик, ему было прекрасно.
Саша, а ты бы что делал с такой штукой?
Да я работал, если бы это было там в 2К, 4К, я бы в этом работал.
Не, ну на мой вкус это идеальный монитор, потому что это монитор, в который как минимум подсмотреть не могут.
При этом Mac Mini приобретает прям новую ценность. Ты просто...
Прикручиваешь к нему батарейку, кладешь в рюкзак.
Да-да-да.
Аккумулятор от КамАЗа, точнее.
Мама, это варта. Что ты так вздыхаешь? Хочешь такие очки, Эли?
Да, хочу, но их нет.
Тебе уже микрофон подарили.
Окей. Ну, давайте у нас Олег выберет тему из...
Давайте я сам скажу тему, которая не из этих вот. На прошлой неделе была самая большая в мире open-source конференция, которая называется POSDEM. Вот. Для того, чтобы ее сделать, собственно, в Бельгии, это столица той страны, где, собственно, штаб-квартира НАТО, полностью снимается университет, большой кампус университета. И туда набиваются все, кто хочет что-нибудь сказать об опенсорсе. Там что-то в районе 500 докладчиков.
Круто.
И людей что-то 20 тысяч. Вот. Я там побывал, и это просто замечательно.
Пиво-то выпил?
Нет, какое пиво? Там с утра до вечера мы сидели, обсуждали опенсорс.
Ну и как?
Это там кто-нибудь у тебя чемодан не приехал?
Че, по одному? Что происходит?
Ром, давай ты.
Что-нибудь новенькое ты узнал про open source?
Во-первых, я много новенького узнал, а во-вторых, я узнал совершенно новый способ проведения конференции, потому что FOSDEM — это конференция именно скорее про софт, как про искусство. Там многие люди приходили из больших проектов и прочее и рассказывали, как они просто развлекаются на работе. Типа, ну, в смысле, для них это развлечение, для их работодателя это заработок денег. Например, одна девушка вышла и рассказала, как она написала на коленке систему, которая умудряется делать спящий режим для Java.
Типа... В смысле, усыпляет JVM?
Да, усыпляет JVM. Вот как если бы ты комп усыпил, только отдельную JVM.
Зачем это им нужно?
Ну, например, ты начинаешь какую-то рискованную операцию делать, например, вычисление на GPU или еще что-нибудь, которое может привести к тому, что все рухнет, потому что нативные библиотеки. Ты делаешь чекпоинт и говоришь, что если сейчас все дальнейшее обрушится, ты просто назад откатишься до сохраненного состояния.
А, это скорее не спящий режим, это гибернация скорее.
Да, это гибернация. То есть на самом деле есть просто библиотека CRU, оказывается, под Linux, которая сохраняет что угодно. Вот, она пилит API внутри Java, который позволяет этой CRU гибернировать саму себя.
Короче, получается, что-то типа он делает снапшот этого всего. Ну, сохраняется.
Да.
Но там... Я чуть не сильно понимаю, нахрена нужно, вот даже в текущем. Ну, я вычисляю что-то на GPU, ну, оно хочет сдохнуть. Ну, окей.
Ну, тебе есть куда откатываться, не надо сначала начинать.
Да, ты долго что-то считал, И потом фигак, и... Ну, ты, конечно, да, ты можешь сохранить результат своих вычислений в файл, но тебе нужно постоянно писать тонну кода для этого сохранения. И самое главное, восстановление из файла, оно
занимает
время. Тебе заново нужно вычислить этот файл и разложить по объектам все. А тут ты просто взял кусок оперативной памяти и нативные функции ядра Linux его вот одним блоком слил на жесткий диск.
Как если файл. Ты вообще... Извините.
Давай.
Да, Олег.
Да не, я все рассказал. То есть ты просто...
Говорю, если ты... Говорю, если ты физик и считаешь какие-нибудь галактики свои, рассчитываешь...
Ну да, я понял. Я уже просто...
Это жутко.
Я уже давно отвык от того, что приложение работает там дольше каких-то миллисекунд или секунд.
О, Саш, ты никогда самописные нейронные сети не обучал. Это видно.
Ну, у меня нету нейронных сетей, у меня уже там... тоже какие-то подобия микросервисов, даже там в том, с чем я работаю, даже если оно сдохнет, ну, главное, чтобы базу не покосячило. В данном случае, ну сдохло и сдохло.
Не, ну, на самом деле тема интересная, потому что вот у меня есть задача, которая должна выполняться периодически. Да, и вот, например, она написана на Java, то есть вообще можно, в принципе, поднять, держать. Да, ты держишь эту память, да, там все остальное. Если ты гасишь и поднимаешь, то ты тратишь время на всю эту инициализацию того же спринга. А так ты в память загрузил, и, наверное, потом из памяти, ну, на диск он быстренько с SSD-шки в памяти крузанул и сразу что надо сделал, и опять замер.
Интересно, а между несколькими контейнерами это можно сделать, чтобы вот у меня не Spring инициализировался, а поднялся контейнер, залоцировал память, подтянул изнаружи вот этот дамп, подгрузил его, отработал, и контейнер сдох. А дамп лежит дальше с инициализированным
Spring. Да, и так получается чуть быстрее получается.
Да, ребята, вопрос, можно? А вот смотрите, JVM это же такая, это же тоже виртуалка в своем роде.
Да. Да?
Но смотрите, она интересна. Вот тут нет, я так хочу понять. Она же она поднимается дольше, чем восстанавливается из гибернации.
Есть надежда, что. Потому что просто JVM это JVM, плюс еще поднимается там вот тот же Spring, да. То есть это еще одна.
Виртуалка.
Да, можно сказать. Я просто не в курсе, как устроен этот Spring.
Ну, гляди, если вот ты просто, значит, делаешь какую-то совершенно тупую работу, то, наверное, может быть даже одинаково. Но тут-то вопрос в том, что у тебя не просто поднять виртуалку, а еще провести какие-то вычисления, чтобы получить состояние в памяти.
Простите.
Если ты хлопочек выгружаешь, то, наверное, один черт.
Okay. Да, или, например, смотрите, держать на горячую какой-нибудь большой Java приложение, монолит, да, у тебя есть, получается, основной и резервный, без стейта, да, и все, и он быстро оживет.
Ну, блин, мы сейчас можем сидеть и придумать массу просто применений.
То есть включаешь банально уже разогретую JVM-ку, да? Угу. То есть не с нуля ее поднимаешь, а вот просто размораживаешь.
Да. Это прям как с разогретой едой аналогия. Что быстрее, разогреть или съесть уже разогретое?
Или приготовить.
Приготовить.
Не, просто смотрите, я вот даже если просто сравнить, да, ту же винду, либо ты в гибернацию послал и восстановилась в гибернации, она восстановится быстрее, чем она будет загружаться с нуля.
Да. Ну да, винда быстрее загрузится.
Нет, подожди, она восстановится быстрее.
Винда восстановится быстрее, если с SSD, важный момент.
Угу. Да и так она быстрее восстанавливается, чем это. Потому что, если я правильно помню, как устроена гибернация в винде, она просто содержимое оперативки записывает на диск и вырубается.
Ну да, потому что для диска есть надежда, что это последовательное чтение будет. Без фрагментации, то есть оно быстро прочитается с обычного диска.
Но в винде есть хак, что когда он грузится, он типа рабочий стол показывает сильно до того, как она догрузится до конца. Поэтому для пользователя это выглядит одинаково.
Ну, мы-то, блин, живем немножко в другом мире, потому что мне пока винда полностью не дозагрузится, смысл с ней что-то делать.
Ты можешь открыть в Варде что-нибудь. И почитать.
И ждать, пока он там будет думать.
Да. Можешь пока достать свои очки.
Да, ты просто, чувак, ты просто старичок, такой же, как я. Ты помнишь те времена, когда оно все грузилось там по 15 минут винда? Часто уже так?
Когда компьютеры были большими.
Да.
Когда загоралась надпись, а теперь можете выключить питание.
Когда у нас не было денег, чтобы купить нормальный компьютер, если честно. Потому что мы были школьниками, например.
Да.
Везет вам? Вы такие времена помните. Я уже был...
Когда ты родился сразу бородатым мужиком.
А сейчас, блин, я захожу в Chip & Deep и вижу платки Arduino-подобные, которые можно на JavaScript программировать.
Или на Python.
Python еще... Блин, я воспринимаю как нормальный язык, а JavaScript для меня до сих пор остается язык для сайтиков. И когда я вижу, что на нем можно контроллеры фигачить, в моей
вселенной Программировать железки на JavaScript, ребят, не на ассемблере, не на сях. На JavaScript.
Да какая разница?
Ну, в качестве образовательного какого-то очень даже... Если ты там мало что понимаешь в программировании железок. Это даже в чем-то забавно.
Просто как бы понятийно это странно, да? То есть, допустим, как бы железку обычно на чем-то более низкоуровневом программируют.
Да сейчас на чем только не программируют железки, лишь бы работало.
Вопрос в том, что если ты программируешь на реально низкоуровневом, там типа C++, ты можешь написать такой код, который железку твою уронит. А если это, например, спутник, там какой-нибудь пионер, летящий за краем галактики нашей, то есть проблема с этим, правда?
Насколько я знаю, Voyager на 5-м Fortran программируют.
Ну вот. А, кстати, Fortran это разве не виртуальная машина? Он там же не имеет прямого доступа к памяти тоже. Ну, в общем, неважно. Так вот, а на C++ это нормальная фигня, что там железки постоянно глючат, валятся, разваливаются.
Да то, что не глючат и разваливаются, фигня. То, что ты можешь попалить элементарно. Вот это как бы более реальный вариант.
Ну да. Это зависит от того, где железка эксплуатируется. Например, если это какой-нибудь, знаешь, водитель сердечного ритма, то тебе уже деньги не помогут, если ты мертвый.
Да-да-да.
То есть почему вот, кстати, вот эта вся фигня, она на Java часто пишется? На Java Card и прочем говне.
Ну и почему?
Почему-то мне казалось, что... Она не упадет. Она очень редко падает.
Мне почему-то казалось, что это на Java программировать нельзя, потому что как бы пациент уже умрет, пока кардиостимулятор пропищит что-нибудь.
Ты про garbage collector? Ты можешь писать в garbage free приложение, у тебя не будет никакого ни garbage, и тебе коллектор не нужен. Ты этот коллектор можешь даже отключить на всякий случай.
Ну, либо вот как тот коллектор, который ты делал, который ничего не делает.
Да-да. О, кстати, на Фоздаме был доклад про то, как написать garbage collector для Java за 20 минут.
Вот. Его делал ты, подозреваю?
Нет, его делали два гарбич-коллектора-инженера, поэтому это такое. То есть это доклад из серии, что 20 миллионов за то, что я знаю, куда стукнуть молотком.
Ну да, то есть за 15 минут написали гарбич-коллектор, но при этом 10 лет до этого писал гарбич-коллектор.
Да-да-да-да-да.
А, это как это обычно, как нарисовать сову, да? Нарисуем два овала, а потом добавим теней деталей.
Ну, на самом деле, там очень смешно было, это был супер ленивый докладчик, он взял не свой garbage-коллектор, он взял шепелевский garbage-коллектор и просто взял исходник, растянул на весь экран и читал его. Говорит, вот это пишется за столько, это за столько, это за столько, вот глядите. Но написал-то его не он.
А Шепелев его писал там всю жизнь.
Да Шепелев-то его как раз написал за 20 минут, но это Шепелев. Вот, а вторая фигня была в том, что этот чувак был настолько ленив, что он даже примеры не сам написал в использовании этого коллектора. Он написал письмо Шепелеву и сказал, Леша, а помоги мне написать примеры. И Леша за него написал все примеры. А он потом вышел и прочитал их.
Молодец.
Не, а почему таких людей берут на конференцию-то?
Что-что?
Почему такие доклады берут на конференцию?
А это конференция, в которой... Нету людей, которые определяют, какие доклады берутся, какие нет. Ты просто в уведомительном порядке в мейлинг-лист пишешь, что типа «я буду с таким докладом», все.
Это же open source.
Это open source, это огромный кампус студенческий. Там аудитории хватит, чтобы, я не знаю, половину Бельгии туда засунуть.
Не хватило здания просто под деревом где-нибудь на улице.
Да, а там не будет так, что не хватит здания, там этих зданий вот до горизонта.
Ну, maybe.
Ты просто закончил здание, берешь следующее здание, и все.
Это мне напоминает работу одного garbage-коллектора.
Вот, ну, моя новость. А, вот еще интересная штука. Был чувак, который показывал IDE-шку для написания графики и музыки в реал-тайме. То есть у тебя, типа, ты нажимаешь кнопочку «Запустить программу», и после этого вызываешь функции, которые либо картинки рисуют, либо звуки рисуют. В реал-тайме. И таким образом можно на языке программирования играть, как на музыкальном инструменте.
Что-то в этот момент у меня начал ломаться мозг. Давайте мы куда-нибудь дальше двинемся.
Да. У меня есть предложение. Мы выбрать тему из списка, или я предложу свою тему?
Раз уж пошли все свои темы предлагать, давай сегодня.
Слушай, это. Не, я даже не так. Я спрошу, если вы что-то об этом знаете, мы об этом поговорим. Если нет, то не будем, потому что я, например, не в курсе. Мне просто тут разведка донесла, что какие-то чуваки собрались и решили выпускать стандарт MIDI 2.0. Кто-нибудь что-нибудь такое слышал?
Нет.
Нет.
А чем он отличается от MIDI 1.0?
Ну, проще всем надоело, что все не унифицировано. Вы когда-нибудь таблицу MIDI видели? Вот этих параметров для этих, для MIDI-контроллеров.
Нет.
Это такая же.
Это ужас и страх, да.
Да, потому что там один и тот же этот гейм, по-моему, да, к примеру, параметр, имеет 10 номеров, и учитывая, что они все используются в разных секвенсорах, то есть, да, и там, короче, может быть, это, чтобы, короче, все унифицировать, собираются выпускать стандарт MIDI 2.0. Я что-то такое слышал.
Ну, Минздрав желает вам удачи, что.
Не, с другой стороны, Саша, это будет хорошо, если ты один раз навесил, ну, то есть, настроил свой MIDI-контроллер, да, и в любом музыкальном редакторе, да, он у тебя одинаково работает.
Слушай, я работал с диджейскими контроллерами, вот не будет так, потому что все это местами захардкожено, это все пропиетарно и жуть-жутко.
Ну, вот у меня, например, на моем маленьком, на моем детском пианино, да, будем так называть. Вот. У меня, короче, все они назначаемые, понял? И я взял таблицу MIDI, назначил, а они у меня все равно в Logic в гараже не работают, потому что, короче, это не те, которые используют гараж.
Ну, а когда ты прыгаешь, допустим, из трактора в этот, господи, как он назывался? Я уже забыл. Ну, условно, рекордбокс, то у тебя тоже все твои назначения отлетают, потому что у них свои маппинги.
Ну, вот я же о том и говорю, что если бы, допустим, это все унифицировали, хотя бы пусть для нового железа, пусть для новых версий вот этих вот музыкальных редакторов, ну, это было бы как круто.
Не знаю. С другой стороны, мы же как-то привыкли к этому хаосу, с этим хаосом жить.
Вот такое у меня пианино.
Окей. Сейчас.
Ух ты.
Вот тут. А, у тебя совсем маленькая.
25 клавиш, ударные пэды 8 штук. И вот они, крутилки.
Короче.
Окей.
Причем она довольно маленькая такая.
Это не окей, это Акай.
Акай?
Акай MPK Mini.
Ой, господи, я вспомнил, что у меня айтишного случилось за эту неделю. Но мне стыдно в этом признаваться, поэтому в после шоу.
Кстати, знаете, что мне нравится в этой пианине? Она длиной с мой MacBook, а шириной еще и уже.
Да, когда музыкальные инструменты, главный размер.
Окей. Так, у нас есть что-нибудь еще поговорить такого прям
увлекательного? Ну, как бы, если ты собрал 22 темы, а мы обсудили только 2 из списка, то, наверное, может, еще что-нибудь?
Подожди, у меня 4.
4 из списка мы обсудили?
3 из списка и 1.
Давайте я скажу. Я тогда сразу 2 темы. Ненавижу Internet Explorer. И в новом GitLab ничего особенно нового нету.
А какой из них поговорим подробно?
Две темы обсудили.
Ну, Internet Explorer, я не знаю, есть ли люди, которые его любят.
Не, ну это жопа, даже вот 11-й, это вообще такие, вводишь адрес, он не открывается. То есть то открывается, то не открывается, то какие-то, то редиректы у него. Про JavaScript, то, что иногда он магически не работает. Ну, там, это тоже, я вообще не понимаю, как люди раньше этим пользовались.
Я знаю, какой темой закруглить сегодняшний выпуск, и вы меня поддержите.
Секунду, можно, Саш? Я сейчас каминг-аут совершу. Я с 2006 по 2013 год пользовался Internet Explorer.
О боже, грязный извращенец.
Ай-яй-яй.
А знаете почему? А это единственный браузер на винде, который озвучивается.
Озвучивался, нет, наверное.
Да, сейчас ты, наверное, уже все.
А, ну да, но если он умер, то да, то он уже не озвучивается. Но еще потом, самое интересное, потом внезапно, вот вообще удивительно, но первым озвучивающимся браузером помимо Internet Explorer, догадайтесь, стал кто?
Chrome или Firefox?
Firefox.
Окей. Так. Парни, у меня для вас это чудесная новость. Помните, мы хранили браузер Amigo от моей рушечки? И радовались, наконец-то, что они перестали вот этим грязным заниматься.
Да, они вместо этого...
А они вместо этого запускают новый браузер, который будет называться Atom.
Привет, Стабосвет!
Да-да-да.
Атом, да?
Да.
Запоминаем это слово, чтобы его избегать.
Все отлично, он сам себя избежит, потому что Atom это еще и текстовый редактор от GitHub'а.
Который тоже так себе.
Не будет искаться мой ручной Atom.
Может быть. Ну, я скажу, что, не знаю, я пробовал Atom как очень давно, правда. Может быть, сейчас у него все сильно лучше, но тогда это было ужас и страх.
Чуваки, ну это Atom, это не молекула, поэтому электроны все разлетятся, там всякое такое. Он быстро не станет ионом
и развалится. Ну, Atom, мне кажется, нужен тем, кому Visual Studio слишком тяжелая. Visual Studio стала сейчас уже IDE-шкой, полноценный, типа вот он движется в направлении IntelliJ идеи, по сути.
А Studio Code?
Да, а Atom так он и остается легковесным редактором текстовым.
Слушай, а ты мне скажи, вот я что-то давно не проводил опытов над Visual Studio Code, и научился здоровые текстишки открывать там по несколько сотен метров?
Ну да, да.
А ну тогда я не вижу смысла себе вот даже шевелиться в сторону каких-то других этих. И я его уже давно обмазал плагинами, мне в нем сухо, комфортно и приятно, и вот.
Можно я еще одну микротему вставлю?
Давай.
Полноценную большую Visual Studio на Mac'е, вот эту, которую, да? Она озвучивается теперь. Мне уведомление от Microsoft пришло, что мою ишую закрыли, что все работает. Только обновиться надо. И прямо при включении он сказал: чувак, я вижу, что у тебя включен VoiceOver, давай перезапустим Visual Studio и включим Accessibility.
Visual Studio.
Давай.
Вот или Visual Studio?
Просто полноценная Visual Studio.
А, я понял, да.
Но меня что расстроило, я думал, что когда она станет озвучиваться, как бы на винде Visual Studio большая, она тоже умеет в Python. Угу. А на Mac'е большая Visual Studio, оказывается, умеет только в этот... В .NET, C#.
А на Mac'е есть большая Visual Studio?
Да, для Mac'а есть большая Visual Studio с Xamarin'ом и всем вот этим прочим. Или я не знаю, как она правильно произносится.
Ну, это явно не та же, что под Windows, прям другая.
Не, ну выглядит она похожим. И, кстати, там написано, что она по умолчанию Git использует.
Подожди, как ты можешь знать, как она выглядит? Вот подожди.
Поймали тебя, поймали.
Никогда Штирлиц не был так близко к провалу.
Как это? Старшие эти товарищи рассказывали.
А-а. Ну, хз.
Не, ну я сам замечаю, что какие-то элементы вот на ощупь войсовером похожи.
Visual Studio — это на самом деле этот самый Xamarin-овский эдитор, который перебрандировали. Я понял про что-то.
Олег, давай мы с тобой решим, кто из нас будет на себе опыт и ставить и пробовать браузер от моей рушечки.
Ёп. Я, знаешь, я только что винду поставил, я боюсь за нее, так что давай ты.
А у меня кроме винды ничего нет. Вот ты привезешь мне Mac Mini. Вот тогда я отдам свою несчастную десятку. Нет, я ее поставлю, я говорю, отдам свою десятку на растерзание мою группу.
Саша, а можно тебя, кстати, вот попросить? Ты когда Олег тебе Mac Mini на поругание привезет, попробуй надругаться над своей звуковухой, интересно.
Ну, естественно, как бы я хочу полностью пожить на Mac'е, потому что этот эксперимент как бы и ставится ради того, что я для себя буду решать.
У тебя же Apple ID-шка есть?
Есть.
Ой, как хорошо, слушай. Но ты тогда не забудь там, я тебя научу, как правильно смыть, чтобы все красиво было.
Окей.
Кстати, я вот чистил Mac Mini как раз, чтобы его Саше передать от всяких рабочих файлов чистил. Вот, и обнаружил, что на самом деле i7, там проц i7, вот тех бородатых годов, он реально медленнее, чем i7 современный.
Олег, а как ты чистил?
Отформатировал винт, конечно.
И нажал переустановить macOS?
Конечно.
То есть через рекавер раздел?
Через интернет-рекавер.
А зачем через интернет-рекавер?
Потому что там немножко битый жесткий диск, и он тормозит.
А, ну окей, ладно.
Он у меня, надеюсь, не накроется окончательно медным?
Знаешь, если он накроется, просто выкидываешь его в мусорницу и ставишь другое, мне не жалко.
Олег, понимаешь?
Это ты хитро придумал.
Олег, беда интернет-рекавера в том, что он тебя откатывает к той версии macOS, на которой у тебя Mac был куплен.
Да, он... Нет, он откатывает.
Откатывает.
Ну да, он после этого долго обновлялся, да.
А, то есть ты его еще и обновил?
Конечно.
А, ну тогда, ладно, все.
Ну, в общем,
Это уже не эфирная тема.
Да. На сей позитивной ноте предлагаю закругляться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 316. Мы сегодня даже обсуждали темы.
Парни, а спасибо. Я и так жирный, я не могу закруглиться. Что мне делать?
А квадратся.
О!
Квадратура круга.
Да. Кубатура сферы.
Парни, спасибо, что пришли. Олег, я жду тебя в Новосибирске с миником.
Угу.
От всех остальных ждем предложений, пожеланий, комментариев, может быть, какое-то темное обсуждение. Это был подкаст «Витая пара» за номером 316. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока-пока.
Пока.